Наш эфир продолжает цикл «Гость в студии». Дорогие друзья, сегодня вас ждет интересная встреча с замечательным человеком. Это писательница Анна Берсенева, которая приезжала в Екатеринбург, чтобы представить свою новую книгу. С писательницей Анной Берсеневой беседует наш корреспондент Мария Заостровных.
Сегодня у нас в гостях удивительный человек. Это и талантливая писательница, и хороший журналист, и замечательная мать. Это женщина, которую не сломили даже тяжелые жизненные испытания. Ее судьба поразительна. Я с гордостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью, Анну Берсенёву. Ее настоящее имя Татьяна Сотникова. Из-под ее пера вышли такие романы, как «Ермоловы», «Яблоки из чужого рая», «Азарт среднего возраста», «Антистерва» и многие-многие другие. Сериалы «Ермоловы», «Капитанские дети», «Слабости сильной женщины» были сняты по ее книгам. Татьяна, я прошу вас рассказать нашим слушателям немного о себе.
В общем, не могу сказать, что у меня такая уж какая-то феерическая биография. Я училась в Минске, окончила там школу, окончила университет, факультет журналистики. Потом вместе с моим мужем, писателем Владимиром Сотниковым, мы уехали в Москву. Он учился в литературном институте, в семинаре прозы Владимира Семеновича Маканина, а я поступила в аспирантуру литературного института. Окончила ее, стала работать, защитила кандидатскую диссертацию по теории литературы. Собственно, я и сейчас работаю в литературном институте, доцент этого вуза. Ну и вот в 95-м году неожиданно совершенно, можно сказать, почти случайно, хотя, конечно, случайностей в нашей жизни не бывает, я попробовала свои силы, возможности в литературном творчестве, потому что до этого я писала только статьи довольно много и о писателях, для словарей, для журналов, о современной литературе. И вот как-то никогда не думала, что буду писать билетристику, но попробовала, и это увлекло меня чрезвычайно. И, кстати говоря, псевдоним Анна Берсенева появился, когда я начала писать книги, потому что первую книгу я писала с ощущением полной неуверенности. И я думала, что, может быть, ничего не получится, и мне было неловко, студенты вот начнут говорить, там, мужу коллеги будут говорить, что за ерунда, какая там неудачная, какая проба пера. И я вот придумала псевдоним по предложению издателей просто. Сейчас об этом ужасно жалею, потому что, вот видите, мы с вами беседуем, и приходится вот Анна Берсенева, но настоящее имя Татьяна Сотникова, это лишнее только какие-то недоразумения. Но, тем не менее, и вот так это как-то стало большой частью моей жизни, важнейшей, может быть, ее частью. Вот. Я замужем, мой муж писатель, прозаик Владимир Сотников. У него, наверное, его больше знают как автора детских книг, потому что их у него очень много, и они такие, которые мы очень любим. Когда-то он начинал писать для наших детей, для сыновей. Но сейчас уж они выросли и просто остались читателями, так сказать, по привычке, но уже не в том возрасте, когда читают детские книги, потому что старшему 27, младшему 18. Вот. Ну, у него сейчас только что вышел трехтомник взрослой прозы, глубокой, тонкой. Я думаю, что это то немногое, что останется от нашего времени, поэтому я очень люблю его книги. Вот, живем в Москве, я с радостью приехала к вам в гости в Екатеринбург.
Ну, вы, я насколько знаю, вы же первый раз в городе, да, у нас?
Да, я вообще первый раз на Урале. Вот сейчас в эту поездку я приехала в Пермь сначала, а из Перми уже в Екатеринбург и с большим интересом смотрю.
Как вам Урал, как вам наш город после Москвы?
Ну, я вообще много где была, поэтому я не могу сказать, что я все, что я вижу, сравниваю непременно с Москвой. Я как-то воспринимаю отдельно, не для того, чтобы подумать, а вот там дом на два этажа выше или там улица на 3 метра шире. Мне очень нравится Екатеринбург, очень понравилось. Мне понравилась и Пермь, она совершенно отличается от Екатеринбурга, совсем другой город. Понравилась кипучая жизнь, которая в ней происходит. И очень нравится Екатеринбург. Сразу это чувствуется, какой-то город с размахом, очень современный, динамичный, вместе с тем с большим количеством старинных зданий, что очень радует тоже.
А есть у вас какой-то самый любимый город?
Ну, я люблю Москву, я люблю ее, и я как-то любила ее еще до того, как я туда приехала. Я живу там уже много лет, с 85-го года, то есть это там даже раньше, с 83-го, это больше 25 лет. И он уже, в общем, родной город. Mm-hmm. Я его люблю, потому что чувствую какое-то соединение с ним, какой-то резонанс, который с ним наступает. Ну, вообще, я люблю путешествовать, и есть некоторые города, которые мне очень близки. Париж очень люблю.
Кто ж не любит Париж?
Нет, почему? Есть очень много людей, которые не любят Париж, которые пугаются этого города. Мне он очень нравится.
Ну, Москвы тоже многие пугаются.
Да, как бы, да.
То есть
да.
Большой индустриальный город, угу. Поэтому... Скажите, вы, так как вы писатель, что для вас, какой писатель для вас эталон?
Это непростой вопрос, вот по какой причине. С одной стороны, одно дело, какие писатели близки мне, кого я читаю, кто является для меня, ну, не кумиром, я не люблю этого слова, но, во всяком случае, художником, который на вершине художественного мастерства. А другое дело, на кого я, ну, не то чтобы равняюсь, но, по крайней мере, кого я имею в виду, когда пишу сама. Это разные вещи. Ну, я люблю Пушкина, я люблю Толстого, я люблю Чехова, но я не могу сказать, что когда я пишу, я стараюсь написать так, как Толстой. Это было бы даже неприлично и говорить вообще. Просто русская классика – это то, что, с чего начиналась моя читательская биография в 4 года, когда я стала читать сама и читала.
У вас замечательное начало. Да,
и начала читать сказки Пушкина сама и знала наизусть сказку о мертвой царевне. И, в общем, до сих пор ее знаю наизусть, надо сказать. Вот. И сейчас, когда прочитано очень много, потому что с 4 лет у меня, я не помню дня своей жизни, когда я не читала бы. И прочитано очень много всего, и русская классика остается непревзойденным по необходимости для меня. Вот. Но когда пишу сама, не знаю, когда я начинала писать, у меня была подспудная мысль, вот написать бы что-нибудь такое, как «Коктейль товарища Ремарка». Вот такое увлекательное, с какой-то прямой такой, прямым чувством, которое в этом выражено. Достаточно простое по сюжету, никаких особенных изысков, ну, чтобы за душу брало. Это не значит, что я стала писать так, как вот Ремарк пишет. Это тоже было бы глупо. Ну, вот такой ориентир был, да.
Угу. Ну, вот так как вы сказали, что начали сразу писать, то есть не сразу начали писать рассказы, а начали со статей, а что все-таки стало толчком к тому, чтобы вы начали, ну, что-то больше по объему, так скажем, писать. Это же другой жанр.
Жанр совершенно другой, конечно. Я действительно никогда не думала, что буду заниматься таким вот литературным творчеством, хотя в детстве я постоянно придумывала какие-то истории. То есть у меня фантазия довольно бурная, я бесконечно рассказывала там во дворе подружкам, и спектакли даже ставили по таким вот пьесам, которые я сочиняла про принцев и принцесс. То есть действительно это было. И я даже тогда, когда была ребенком, я хотела быть писательницей. Но потом как-то с возрастом, с углублением чтения, я бы сказала, я поняла, что литература – дело гораздо более сложное, глубокое, трагическое иногда, чем просто выдумывание историй интересных. И я не понимала, есть ли у меня опыт. Ну, то есть я понимала, что опыта жизненного у меня нет совершенно. Я не понимала, есть ли талант. То есть мне, ну, может быть, и хотелось что-то писать, но когда я начинала писать какие-то рассказы, я видела, что это не больше, чем запись каких-то школьных историй, каких-то летних впечатлений. Ну, в этом нет ничего такого, что даже мне самой интересно было бы прочитать. И я совершенно эту мысль оставила. Я занималась журналистикой, окончила факультет журналистики, потом вот стала заниматься критикой, литературоведением, и не думала совершенно о билетристике. И вот когда в 1994 году издательство «Эксмо» предложило мне написать современный роман о молодой девушке, которая приезжает в Москву из провинции, как она себя там чувствует и так далее, я была в некоторой растерянности и решила все-таки попробовать. И вот этот первый роман об этой молодой девушке, которая приезжает в Москву из провинции, он выплеснулся как-то сам собой. Это было немножко такое обманчивое впечатление. Я очень рада, что я на него не поддалась, потому что на него поддаются очень многие авторы молодые. Не по возрасту хотя бы молодые, а начинающие, я имею в виду. Когда вот это вот первое, все, что ты знаешь, все, что ты хотел бы высказать, раз, и оно выплескивается. И кажется, что так всегда и будет, а так дальше не будет. Дальше нужна какая-то работа, нужно понять, как ты будешь работать, нужно понять, каким усилием ты можешь вызвать в себе вдохновение. Вот, это, в общем, грозит кончится одним только романом. Ну, вот как-то меня это очень сильно увлекло, и я в это сильно погрузилась, и, по счастью, одним романом это не кончилось.
Угу. Ну, вот то, что вы сейчас делаете, вы это своим призванием считаете, или все-таки вам бы хотелось себя в чем-нибудь попробовать, в другом?
Ну, я думаю, что одно другому не мешает. Да, я считаю это своим призванием, но, тем не менее, я с удовольствием пробую себя в чем-то другом. Вот когда, например, стали экранизировать книги, то я поняла, что нужно научиться писать сценарий, потому что иначе от твоих героев просто останутся ружки до ножки, вообще ничего не останется. Я поняла, что нужно это делать самой. И вот такая сценарная работа, она очень отличается от написания романов, очень. Это совершенно другое усилие, это другой тип работы, потому что визуальное впечатление и вербальное – это разные впечатления.
Конечно.
Они создаются за счет разных художественных средств. Вот. И сценарии стали такой, в общем, интересной такой частью моей жизни. Я их пишу теперь не только по своим книгам, но и отдельно. Вот, и это новое для меня. Ну, я думаю, что я хотела бы написать биографическую книгу о писателе, которого я очень люблю, писателя 20 века, Юлии Домбровском. Я думаю, что я это сделаю непременно. Я как-то внутренне к этому уже готова. Я писала о нем статьи. И судьба его трагическая, страшная, вместе с тем высокая. Она, в общем, много для меня значит. Думаю, что я это
то
сделаю.
То есть следующая экранизация, которую мы увидим, это будет вот биография?
Нет, нет, нет. Какая же экранизация? Это будет книга. Я напишу биографическая книга об этом писателе. А экранизация следующая. Вот сейчас снят фильм по моей книге «Гадание при свечах». Вот. И он уже готов. Он на канале «Россия», 16 серий. Ну, надеюсь, что скоро его покажут.
А, ну и вот, раз уж мы заговорили о ваших теле, героях. Расскажите, пожалуйста, вот нравятся ли вообще вам фильмы, снятые по вашим книгам?
Фильмы, снятые по книгам, всегда нравятся меньше, чем сами книги. Это закон такой. Экранизация очень уязвимый жанр. Ну, не для сравнения с собой, но, допустим, «Война и мир» Бондарчука, который, казалось бы, эталон Оскара получил. Ну, это фильм великолепный. Но когда мы сравниваем это с «Войной и миром», мы понимаем, что никакого сравнения даже быть не может. И, в общем, так получается не только, когда речь идет о классике, а о любой книге вообще-то. И, конечно, кино слишком коллективное искусство, чтобы не испытывал автор разочарования. Даже если пишешь сценарий сам, все равно потом они проходят уже через руки других людей, которые видят все иначе. И очень часто бывают несовпадения. Поэтому некоторые разочарования есть, конечно, от каждого фильма. Но вместе с тем, в каждом из фильмов есть моменты, когда ты чувствуешь вот восторг настоящий, потому что тебе казалось, всегда было опасение, что, может быть, то, что ты вкладывал в героев, может быть, это невозможно показать. Угу. Может быть, если те слова, которые они произносят в книге, они произнесут наяву, окажется, что слова фальшивые, что так люди не говорят. И вот когда ты слышишь это с экрана и видишь, что это задевает, что это как-то впечатляет, то это очень радостно.
Ну, вот и все-таки сюжеты на, ну, вот в процентном отношении сильно были искажены?
Сильно,
или же...
сильно. И не то, что искажены, что-то я меняла сама, потому что, когда я писала сценарий
Ермоловых,
например...
То есть вы сами например, каждому своему фильму пишете сценарий?
Да, кроме «Капитанских детей», потому что это была первая проба, и я еще тогда не знала даже, что я буду этим заниматься, и даже отказалась писать сценарий, потому что сказала, у меня нет опыта совершенно никакого. Но потом, когда я увидела, как занимаются этим люди, в общем... которые считают, что у них есть опыт и что они умеют это делать, я поняла, что это нужно осваивать самой, конечно. В «Капитанских детях» я написала только 2 серии, а остальное уже писала сама. И вот я, в общем, какие-то вещи меняла довольно существенно. Потому что, например, в «Ермоловых» вот эта история проклятых камней, в книге ее нет. И мне она совершенно была не нужна. Совершенно. Я не сторонник таких вещей, я в это не верю абсолютно. И меня попросил просто режиссер, чтобы была вот какой-то был артефакт, какой-то предмет, который, поскольку фильм огромный, который проходит как знак вот этой вот несчастья семейного, этого несчастья, произошедшего в семье из-за того, что... ее родоначальник Константин Ермолов совершает подлость по отношению к девушке, которую он предает. Вот. И как знак этого несчастья проходят эти камни. Это я придумала действительно для фильма. Этого в книгах нет. Ну и какие-то другие изменения, но я их делала сама. А вот когда режиссер Сергей Виноградов, который снимал часть фильма Ермоловы, начал делать изменения, которые совершенно не были предусмотрены ни мною, ни продюсером фильма, о которых никто не знал, он их выдумал сам, он ни с кем не посоветовался, то там получились вещи, которые очень задевают, режут сознание, не только мое, тут можно было бы списать на какие-то авторские амбиции, но и зрители, и мне многие говорили, ну что это такое, Василий Ермолов, который талон человека, просто благородство, порядочности, превращен в подлеца, зачем, что это значит? Вот так что бывает, по-всякому. Mm-hmm.
То есть в процессе съемок вы тоже очень так активно участвуете?
Да, да, я стараюсь это делать, и мне это интересно, и мне это нравится. И потом это просто необходимо, потому что когда ты пишешь сценарий, ты должен видеть, как это воплощается. Чтобы ты... Это учеба. Ты понимаешь, что можно снять, что нельзя снять, что может происходить только в твоей голове.
Скажите, а с каким режиссером больше всего вам нравится работать?
Мне интересно было работать с Владимиром Аркадьевичем Краснопольским, который снимал часть фильма «Ермолов». Он снимал все, что в историческую его часть. Это классик нашего кино, это «Тень исчезает в полдень», «Вечный зов». Из последних по времени фильмов это «Вольф Мессинг». Это профессионал высокого уровня, очень. И с ним работать непросто. тяжело, но очень интересно, и это великолепная школа.
А вот под его взглядом ваши книги, фильмы, они вот как-то лучше стали или хуже? Вот если мы берем произведение, вот как оно написано, книгу, да, она лучше стала восприниматься или же наоборот хуже?
Ну, не знаю. Мне кажется, вот то, о чем я уже сказала, что любая экранизация, она всегда хуже книги. Но другое дело, что если хороший фильм, то человек, который не читал книгу, посмотрев хороший фильм экранизацию, возьмет почитать книгу. Если экранизация плохая, то он плюнет и скажет, ну что за ерунда, я эту книгу читать не буду. Может быть, он ошибется, может быть, книга-то прекрасная, экранизация просто плохая.
Ну, как правило, но да, вот, к сожалению, так и бывает.
Да, вот бывает так. Но я рада, что, во всяком случае, по Ермоловым, да и по другим книгам, по другим фильмам часто бывала реакция такая, что человек смотрит фильм, а потом берет книгу.
А на данный момент вот какая экранизация больше всего лично вам нравится?
Как-то все в равной степени. В них у всех есть недостатки, и все в равной степени мне нравятся. То есть нравятся в равной степени или не нравятся в равной степени.
Все наполовину. Да,
но нет ощущения, что вот это ужасно, а это прекрасно. Как-то вот такое ровное отношение к фильму.
А вот из своих произведений у вас какое любимое?
Вот этого нет совершенно точно. Любимое, вернее, не то, что любимое, а то, чему ты отдаешь все силы, это то, которое ты пишешь сейчас. Вот когда ты его пишешь, ты забываешь обо всем абсолютно. То есть обо всех других. Ты весь свой опыт теряешь, ты о нем не думаешь. То есть он, конечно, в тебе есть, но ты не думаешь о нем, ты несознательно его из себя вытаскиваешь. И все остальные книги отходят на второй план. Кажется, что вот это самое главное. Но когда она написана, они становятся все в одном ряду. Если бы какая-то была книга, которую я не люблю, я бы ее просто не издавала. Зачем? Я их все люблю.
А вот откуда вы берете образы ваших героев? То есть это чистая выдумка или, может быть, часть какая-то все-таки из жизни?
Ну, здесь трудно сказать. Я их выдумываю, это да. Но когда ты выдумываешь какой-то образ, а ты выдумываешь его не просто так, потому что он с луны свалился на тебя, а потому что он выражает какую-то твою мысль, какое-то твое чувство. Ты выражаешь это в книге не напрямую, а через человеческий характер. И вот характер ты придумываешь в соответствии с мыслью, в соответствии с чувством каким-то. Но когда ты его придумываешь, и он начинает наполняться жизнью, когда он крутится у тебя в голове, то тогда в него вливается очень много из того, что было в жизни. Твоей, твоих близких, друзей, какие-то ситуации, какие-то черты и черточки. И он получается такой вот в сплетении правды и вымысла. То есть у меня нет прототипов у героев прямых. Я не могу сказать, что вот там Вася, он написан вот с этого Пети, которого вы все знаете. Так не бывает. Но вместе с тем сказать, что это полностью вымышленный персонаж, я тоже не могу. Mm-hmm. Такое сплетение правды и вымысла довольно...
Ну, видимо, это и придает особый шарм вашим произведениям.
Ну, спасибо.
Скажите, а вот истории, которые описаны, это тоже вымысел? Или же это где-то вот было, может, где-то вы видели это?
Ну, и с историями то же самое, что и с характерами. Абсолютно то же самое. То есть я, когда понимаю, какой должен быть характер, я начинаю думать, через какие ситуации это может выразиться. И я эти ситуации придумываю отчасти, а отчасти вспоминаю что-то, что я знаю. То есть тоже это возникает из сознания и подсознания не всегда так вот логически. Кажется, что ты что-то выдумал, потом вдруг раз думаешь, а я вот что-то подобное слышал, что-то такое было сам, там с кем-то, кого я знаю. Но не совсем один в один. Совсем вот один в один никогда не бывает. Всегда это проходит какое-то творческое преображение. Но историй много таких, которые были в действительности по всем книгам. Просто я их могу... Ну, едва ли не каждая история имеет какой-то аналог в действительности. Ну, не прямой.
А вот у вас есть какой-нибудь из ваших героев, который бы, ну, больше всего походил на вас?
Нет, я им всем себя понемножечку раздаю. Всем понемножечку.
То есть все как ваши дети, да?
Ну, не то, что дети. Нет, дети есть дети. Героям не относишься как к детям. К ним относишься как к близким людям. Вот они, их не было, я их выдумала, и они становятся живее многих живых. Это да, это такое есть. Но дети – это совсем другое. Вот. Но я много раздаю себя всем героям, причем не только женщинам, но и мужчинам тоже.
А мужского что больше от себя отдаете?
Нет, ну просто способность чувствовать, способность видеть мир каким-то не плоским, не примитивным. Ведь это мужчинам в огромной степени присуще. Это, мне кажется, довольно такое странное заблуждение, что мужчины грубее, они видят все проще. Нет, этого нет. Мужчины совершенно в этом смысле не отличаются от человека как такового.
Скажите, вот вам как автору знакомы муки творчества? Или у вас вот все вот сели и написали?
Нет, конечно, знакомы. Конечно, любому человеку они знакомы. Ну, может быть, немножко пышно звучит муки творчества, но когда ничего не получается, когда досада на себя, когда кажется, что все, что ты делаешь, это неправильно, и вообще, и в целом, и вот в данной конкретной сцене, эпизоде, это бывает очень часто, бывает ступор какой-то, вот нет, и все, не знаешь, что дальше. Не то, что не знаешь событийные ряды, вот можно продумать как-то, а вот какую-то нить эмоциональную теряешь. Такое бывает сколько угодно.
И что вам помогает преодолевать вот эти трудности?
Просто работа. Просто думаешь. Стараешься сосредоточиться на этом как можно больше. Это все, что ты можешь сделать. Потому что остальное, оно приходит изнутри, в ответ на твои усилия.
А вот когда первая экранизация была снята, когда ее увидели, какова была реакция ваших близких?
Очень хорошая. Реакция близких была очень хорошая, потому что они были как-то поражены тем, что вот то, что в книгах, вдруг раз и на экране. И причем экранизация первая была «Капитанские дети», там очень хороший подбор актеров. Там Ольга Остроумова, Андрей Толубеев покойный, Сергей Маховиков, молодые актеры прекрасные, Оксана Акиньшина, Сергей Горобченко, Андрей Чатов. То есть там очень хороший актерский состав. И это сыграло роль, конечно, потому что живые получились люди, живые образы. Несмотря на многие недостатки сценария, которые я вижу и которые, в общем, не могли не быть, и я писала этот сценарий не сама, тем не менее, они как-то это все очень вытянули.
Ну, то есть вы как-то вот с этими актерами общались, вы им передавали часть, вот говорили, может быть.
Насколько возможно, потому что все-таки, когда начинается уже съемочный процесс, то главный режиссер, вот можно скорее сказать ему и надеяться на то, что он поговорит с актерами. А идти непосредственно говорить с актерами, это не всегда получается, это не всегда удобно просто. Существует определенная субординация такая, которая не позволяет это делать. Но, тем не менее, бывало, что я общалась и с актерами тоже, и с Анной Большовой, и Ермоловой. И это было как-то очень интересно и ярко.
Они сами перед тем, как вот сняться в фильмах, они читали книги?
Я благодарна тем, которые читали. К сожалению, это происходит не всегда. Актеры читают сценарий. То есть, что там в книге, они предполагают, что это уже не важно, поскольку написан сценарий по этой книге. И вот что в сценарии есть, то и есть. Это неправильно. Конечно, нужно читать книги. Но актерская профессия такая немножечко мотыльковая. И не всегда они склонны что-либо читать.
А есть вот такое что-то, вот, может быть, эпизод, что вот вам вообще не нравится, и вот хотели бы его, вот прям вот сидит он у вас в голове, и вот хотели бы переснять, чтобы вот убрать.
Ой, переснять сколько угодно. В книгах таких эпизодов нет, потому что если мне что-то не нравится, то я этого не делаю. В кино сколько угодно. В Ермоловых просто бесчисленное количество, которое мне хотелось бы выкинуть ко всем чертям и переснять, и как угодно. Ужасное количество из того, что снимал. Его снимали два режиссера. Владимир Краснопольский и Сергей Виноградов. То, что снимал Виноградов, там, к сожалению, очень много такого, что хотелось бы забыть, как страшный сон.
Но, тем не менее, ведь фильм имел успех.
Имел успех, и он хороший получился фильм, несмотря ни на что. Вы знаете, какое-то внутреннее энергетическое зерно, которое в него было заложено, оно сработало, оно дало, проросло. Потому что я видела воодушевление, как вся съемочная группа работала. Они все были чрезвычайно воодушевлены сценарием, книгами, которые они прочитали. Им хотелось это сделать хорошо. И все, что связано с работой группы, там безупречно. Бутафоров, гримеров, костюмеров, реквизиторов, художника. Ну, безупречно. Просто оператора, блестяще. А вот то, что сделано было режиссером, к сожалению, то, что касалось Виноградова, далеко не так хорошо.
Ну и тем не менее, вот эта вот воодушевленность, она передалась.
Да, она сработала, она передалась. Удалась, она наполняет этот фильм, и поэтому я его люблю, и поэтому, надеюсь, зрители его тоже полюбили.
Ну хорошо, Татьяна, скажите, а вот хотели бы вы, чтобы ваши дети продолжили ваше дело?
Ну, они уже, в общем, выбрали для себя какой-то путь. Мы были совсем не против, если бы они писали. И я думаю, что младший сын, он учится на факультете психологии, и он пробует как-то себя в творчестве. Я думаю, что это, может быть, будет. Я была бы рада. А старший сын журналист, он работает в РИА Новости, в агентстве международной журналистика у него, он с удовольствием пишет, то есть это, в общем, не знаю, продолжение или не продолжение, но где-то в нашей области.
Ну, где-то да, где-то близко. А вот вы произнесли просто слово такое «психология». Вот знаете, очень многие читатели по отзывам, я смотрела, отмечают глубокую психологичность ваших книг. И тем не менее, вот если заглянуть в вашу биографию, я вижу, что у вас образование не психологическое, у вас образование филологическое. Откуда вот этот вот психологизм?
Ну, вы знаете, очень многих людей, у которых психологическое образование в том смысле, что надпись в дипломе, знаний человеческой психологии нет совсем. Ну, наверное, что-то у меня интуитивно, а что-то просто опыт душевный и жизненный. И, между прочим, опыт чтения в огромной степени. Вот, знаете, часто говорят, ах, это книжная девочка, там, и имеется, или там, это книжный мальчик. Имеется в виду, что человек не знает жизни, а знает только книги. Дело в том, что если он читает хорошие книги, он знает жизнь лучше, чем многие из тех, кто не читают, а делают выводы только из того, что можно потрогать рукой.
Нет, ну хорошие книги – это ведь тоже растяжимое понятие. Для кого-то там, я не знаю, Задорнов хорошая книга, да, а для кого-то Достоевский плохая.
Ну, не знаю. Я не берусь навязывать свой вкус, но вместе с тем я думаю, что человек, который читает постоянно и, в общем, не лишен ума и не лишен способности на душевный отклик, он примерно через какое-то время начинает понимать, какие книги хорошие, какие плохие. Как минимум. Ему может что-то нравится больше, что-то меньше. Например, у меня было время увлечения огромного Достоевским, но сейчас я его не перечитываю, а Толстого перечитываю сейчас. Но я этом понимаю, что Достоевский великий писатель. Великий не просто как вот надпись там на книжной в школьной программе, а действительно великий писатель, через которого надо пройти человеку. Вот. Но, тем не менее, чтение русской классики, безусловно, чтение каких-то больших произведений европейской, американской литературы, все это очень много дает в смысле душевного опыта и понимания человеческой психологии. Ну и жизнь тоже. Я, в общем, у меня довольно насыщенная жизнь. Я многих людей видела, многие ситуации жизненные видела. Наверное, это тоже что-то дает.
Угу. Вот, опять же, из читательских откликов говорят, что у вас книг много, и книги все разные. И закрадывается такой вопрос, а кто их пишет? А все ли книги пишет сама Татьяна Сотникова? Вот в связи с этим у меня вопрос. Вот вы когда пишете, у вас вот те произведения, которые уже выходят, они же все равно проходят через руки редакторов, через вот они в издательство попадают. Вот роман сильно изменяется, или же все-таки вот то, что есть, вот то содержание, оно и остается, или же как-то меняется?
Ну, вы знаете, если открыть книгу «Выходные данные», ее там написано «Книга издана в авторской редакции». Ни один редактор в моей книге не вмешивается вообще. Есть ведущий редактор серии вот этой романа Анны Берсеневой, Ольга Николаевна Аминова. Я ее очень люблю, она тончайший, умнейший человек, она мой первый читатель. Вмешательства с ее стороны нет никакого. Есть какие-то впечатления. Она может сказать, вот там, может быть, попробовать вот здесь сделать то-то или то-то, но никогда она в это не вмешивается. Ни одного изменения в моих книгах никто не делает. За исключением корректоров, с которым я просто воюю, им трудно представить, что человек может быть сам грамотный. И вот начинается вмешательство в авторскую пунктуацию, которую я видеть не могу. Или там что-нибудь, вот мне помню, было в одной книжке, есть такое слово «тонная барышня». Mm-hmm. Значит, это очень было распространено. Сейчас мало кто знает, что это значит, но там действие происходило в 20-е годы. «Тонная» от слова «тон». Тонная, то есть манерная, знающая хороший тон, понимающая, как себя вести.
Это, я так понимаю, филологическое образование дает себе знать.
Ну, не знаю, я знаю это слово. И поскольку я писала о Москве 20-х годов, вот Петровка была улица, модных магазинов, там гуляли тонные барышни. Ну, корректор может посмотреть, если тонные написано, что это что-то, наверное, значит. Она взяла и исправила на томные. «Томные барышни». И я читаю это уже в готовой вышедшей книге. Я чуть не плакала, потому что жалко, страшно. Ну, что ж такое? Такое
смысл
слово
меняется.
Интересное. Да. Слово интересное. Человек, может, в словарь бы заглянул, там, посмотреть, что это такое значит. Потому что он же понимает, что это не то, что барышня весит тонну. Вот. И вот раз это вычеркнули. Ну, это редкие случаи такие бывают. А вообще никто в книги не вмешивается. И пишу я их сама, изменений никаких нет. Я думаю, что, может быть, знаете, с чем это еще связано? Все-таки я пишу на протяжении 15 лет. Я первые свои книги писала иначе, чем пишу сейчас. Я меняюсь, я, ну, взрослею, не хочется говорить старею, но тем не менее. Какой-то опыт приобретается, как-то меняется манера, хотя не радикально, мне кажется. А вместе с тем, книги, которые я написала раньше, я их переиздаю, естественно. Что-то я в них редактирую, но немного, очень немного. Мне хочется их оставить такими, как они были написаны. Вот, и поэтому, может быть, кажется, что они отличаются друг от друга. Но вообще я стараюсь, чтобы они отличались друг от друга. Потому что, когда все в одну дуду, это скучно, это неинтересно. Хочется видеть что-то другое. Но надеюсь, что их объединяет что-то, что свойственно мне самой все-таки.
Ну, то есть, когда говорят, что у вас разные книги, это вам комплимент?
Ну, да, наверное, да, я рада этому.
Татьяна, скажите, а чем вы в свободное время любите заниматься?
Ну, я читаю, я очень люблю читать. Это даже не то, что увлечение какое-то, это необходимость, это потребность, это образ жизни. Люблю театр, люблю путешествовать. Ну, а потом у меня все-таки семья, муж, дети, и это требует внимания, это требует времени. Даже не такого бытового внимания, не в бытовом отношении. Ну, во-первых, они взрослые уже сыновья, они довольно такие, сказать, самостоятельные, они умеют сами многое делать. Но они требуют душевного внимания, они требуют, чтобы, не то что требуют, а это необходимость, чтобы вникать в их жизнь, чтобы жить их жизнью, это тоже требует большого времени и душевного усилия. Поэтому я считаю, что у меня так свободного времени практически нет. Но вот это вот театр, путешествие, это то, что необходимо. Это не то, что вот делать нечего, дай-ка я в театр схожу, а это другое совсем.
Ну и, может быть, поделитесь творческими планами на будущее?
Ну вот сейчас я, собственно, и приехала в Екатеринбург, потому что у меня вышел новый роман «Игры сердца», и я его сюда привезла и как-то вот представляю его. Это вторая часть трилогии. Первая называлась «Ответ на темперамент», вторая «Игры сердца», но эти книги можно читать и по отдельности. У меня все трилогии так, трилогии или циклы романные, семейные, так построены, что каждую книгу можно, в общем, читать отдельно. В ней главные герои, а те, которые были главными в других, они становятся второстепенными, поэтому, в общем, как бы новый текст начинается. Не обязательно начинать с первой. Хотя мне всегда интересно, какое будет впечатление, когда с самого начала. И сейчас я пишу третью книгу этой трилогии.
А если вот к телевидению, то что мы дальше увидим?
Вот надеюсь, что вскоре покажут фильм «Гадание при свечах» по России, 16-серийный. И сейчас я как раз веду переговоры, надеюсь, что они как-то завершатся успешно, по экранизации еще двух книг «Женщина из шелкового мира» и «Флиртаника всерьез».
Ну и пожелания нашим радиослушателям.
Пожелания слушателям. Ну, конечно, хочется пожелать людям всего самого доброго и хорошего. Хочется пожелать им, чтобы они не становились скучными сами себе, чтобы они были интересны для себя. Для этого нужно серьезное душевное усилие, для этого нужно и чтение, и сильные чувства, с которыми ты воспринимаешь мир и которые ты отдаешь миру. Если человеку не скучно наедине с самим собой, и с ним не будет скучно никому, он будет интересен окружающим, поэтому этого я и желаю.
А что бы вы советовали в плане чтения?
Хороших книг. Читайте хорошие книги. Классику, безусловно. Она не потому классика, что это скучно, а потому что это лучшее, что создало человечество. И когда вы будете читать классику, у вас критерии какие-то выстроятся, и вы уже тогда в современной литературе будете находить что-то, что достойно вашего внимания.
Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Я напоминаю радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Анна Берсенева, настоящее имя которой Татьяна Сотникова. Ну что ж, всего доброго. Мы желаем вам успехов творческих прежде всего, конечно же, здоровья, но и новых книг.
Спасибо. И вам всего самого доброго в вашей радиостанции, в вашей передаче. Спасибо.
Сегодня в гостях у радиоканала «Воскресенье» была известная писательница Анна Берсенева. С ней беседовала корреспондент Мария Заостравных.